Приветствую, дорогие братья и сестры, приветствую, дорогие слушатели. Итак, о чем мы с вами сегодня будем рассуждать? Тот, кто постоянно участвует в богослужениях Церкви Голгофа, знает, что в последнее время у меня шла тема, единственное, только с перерывом на пасхальные праздники, шла тема о начатках учения Христова. И вот до Пасхи, собственно, мы с вами успели проговорить о нескольких начатках. Напоминаю, мы как раз говорили о них, исходя из послания евреям. Напомню вам отрывок, который мы читали каждый раз. Это отрывок послания евреям, 6 глава, 1, 2 стих. И вот прочитаю его, напомню, от чего, собственно, мы отталкивались. Итак, автор послания евреям пишет здесь, послание евреям, 6 глава, 1, 2 стихи. «Посему, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству, и не станем снова полагать основания обращению от мертвых дел и вере в Бога, учению о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном». Итак, как мы видим, в этом отрывке изложено 6 начатков учения Христова, 4 с вами мы уже проговорили, и вот сегодня будет 5-й пункт начатков учения Христова. Таким образом, мы с вами продолжим эту тему. Ну и сейчас давайте просто немножко вспомним, о чем мы с вами говорили до этого. Я, говоря о начатках, сообщал то, что, собственно, учение об этих начатках представляет собой определенную систему знаний. Все эти 6 пунктов, они, по сути, вытекают один из другого и в общей своей картине как раз представляют себе некий необходимый минимум набор знаний, которым необходимо было владеть любому новообращенному христианину, с точки зрения ранней церкви, поскольку об этом как раз пишет автор послания евреям, то есть представитель этой ранней церкви. И вот также мы с вами говорили, что, собственно, интересно, в современной церкви, в нашей с вами церкви, вот через уже 2000 лет, в общем и целом пункты, которые мы тоже могли бы назвать начатками учения Христова, то есть пункты начатков основ веры, да, основ веры или катехизации, как мы ее сейчас называем, в принципе, в общем и целом совпадают с этим списком, но некоторые пункты из тех, которые дает автор послания евреям, все-таки по-своему уникальны, и мы их с вами уже разбирали, и, собственно, видели, да, что в ранней церкви под определенным углом зрения как раз вот виделись эти самые начатки. Ну и давайте очень кратко вспомним, о чем мы с вами говорили именно в предыдущих начатках, то есть вот в 4 предыдущих. Мы с вами говорили об обращении от мертвых дел и вере в Бога, об обращении от мертвых дел, и говорили о том, что, собственно, в этом пункте как раз говорится об учении об очищении. Причем не освобождение от греха вообще, как можно было бы подумать, да, обращение от мертвых дел, а мы говорили о том, что в этом первом пункте христианин должен в первую очередь научиться не самооправдываться, да, то есть не искать себе оправдания, не пытаться оправдать собственные грехи, а научиться быть абсолютно честным в отношении самого себя. Вот это было первым пунктом, это было первое требование, мы о нем говорили достаточно подробно, исходя из текстов Писания, и вот, собственно, даже рассуждая логически, понятно, что действительно это одна из первых и, наверное, важнейших наук. Новообращенный христианин не может стоять над любым грехом. В любом случае, так или иначе, какие-то моменты будут его побеждать, будут его одолевать. Где-то он, наверное, будет проигрывать. Но вот для того, чтобы вложить в него некий залог окончательной победы, вот этот первый урок был принципиально важным. Даже если ты проиграл, даже если ты потворствовал греху, пусть эта победа греха над тобой была неосознанной, или ты не хотел, но так получилось, мы знаем, и Павел пишет об этом в послании Римлянам, такое бывает тоже, но не оправдывай себя. Итак, вот он, урок номер один. Дальше урок номер два, собственно, вера в Бога. Вот в этом пункте мы говорили о победе. То есть вера, наше доверие Богу, наши особые отношения, которые мы начинаем оформлять, складывать с Богом, благодаря рождению свыше, является, собственно, залогом победы греха во мне самом. Я начинаю изучать науку, постигать науку победы над грехом в самом себе. Дальше третий момент. Мы с вами говорили об учении о крещениях, и несмотря на довольно странное, непривычное для нас сегодня название, тем не менее мы с вами увидели, что учение о крещениях, по сути, это перспектива духовного роста. Мы говорили, что есть четыре вида крещения, они представляют собой своеобразные духовные ступени возрастания, и зная, от чего и к чему христианин должен идти на протяжении всей своей духовной жизни, соответственно, он получает перспективу, и он начинает понимать, зачем ему нужна личная победа над грехом, о чем мы с вами говорили как раз вот в предыдущей теме, да, о вере в Бога. Итак, христианин начинает понимать, зачем ему уметь побеждать грех, куда он, собственно, идет. Дальше, вот с этой перспективы мы с вами перешли к четвертой теме. Это четвертая тема, которая автором послания евреям называется «О возложении рук». Но, по сути, разбираясь в ней, мы с вами увидели, что это учение о движении благодати. Да, по сути, о служении. Когда человек, научившись побеждать свой грех, понимая, куда он идет и переходя от ступени к ступени, он начинает понимать, что он может служить, он может быть полезным Богу, он может побеждать грех не только в самом себе, он может быть полезным в неком служении. И вот, собственно, учение о возложении рук как раз и является расшифровкой того, что представляет собой духовное служение. И таким образом мы с вами переходим к пятой теме, то есть к сегодняшней теме. И пятая тема, напоминаю, это о воскресении мертвых. Итак, в четырех предыдущих темах мы с вами говорили, да, что христианин научился не самооправдываться, христианин научился побеждать грех в себе, христианин осознает ступени духовного роста, от чего и к чему именно он идет. То есть это не просто абстрактный путь, это совершенно конкретный путь. И четвертое, он научился служить. Он понимает, что такое духовное служение. Да? Не просто полезная деятельность, а именно духовное служение таким, каким его видит Бог. Итак, ради чего все это? Какова глобальная перспектива того, зачем Бог всему этому нас обучает? Вот как раз тема о воскресении мертвых вот, и, собственно, отвечает на этот вопрос. Итак, тема о воскресении мертвых. Итак, собственно, в этой теме мы с вами, по большому счету, касаемся вопроса о учении о последних днях. То есть, что грядет, к чему мы идем, что нас ожидает, какие события станут знамением последнего времени, но, в принципе, не только последнего времени в том смысле, что те события, которые еще не произошли, но включая и те события, которые уже произошли, происходят в данный момент, ну и, понятно, те, которые еще сбудутся. Итак, давайте посмотрим, о каких воскресениях мертвых говорит Слово Божье. Ведь на самом деле это неоднократный акт. Да, это целый процесс, который растянут во времени. Часть этого процесса уже была, часть этого процесса еще грядет. И, собственно, мы как раз тоже рано или поздно станем участниками этого самого процесса. Итак, Слово Божье говорит как минимум о четырех воскресениях мертвых. Мы с вами будем говорить об этом сегодня, понятно, бегло, просто за неимением многого времени для того, чтобы говорить об этом подробно. Но, излагая вот эту картину в общих деталях, да, то есть просто достаточно, мы с вами поговорим именно о четырех основных воскресениях мертвых. Попробуем увидеть свою роль или свою позицию в отношении этих воскресений, да, где мы, кто мы, что с нами будет, к чему мы идем, да, чего мы ожидаем. Вот. И поговорим об этой картине именно как о том, как Писание видит в себе, собственно, окончание времен. Итак, ну, начнем. Воскресение номер один. Воскресение, которое первое, в том числе и по времени, и которое уже, в общем-то, исполнилось. Давайте откроем Евангелие от Матфея, 27 главу, прочитаем с 51 по 53 стихи. Евангелие от Матфея, 27 глава, 51-53 стихи. «И вот завеса в храме разодралась надвое, сверху донизу, и земля потряслась, и камни расселись, и гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли, и, выйдя из гробов по воскресении его, вошли во святой град и явились многим». Итак, вот первый отрывок, первое свидетельство о самом первом воскресении. Надо сказать, говорится о нем немного. То есть, по сути, евангелист Матфей, наверное, единственный вообще, кто о нем упоминает. Вот именно в этом отрывке ничего больше, собственно, об этом воскресении не говорится. Но, с другой стороны, даже по описанию понятно, что это воскресение номер один, потому что, обратите внимание, здесь подразумевается воскресение совершенно конкретной группы людей. Это так называемые ветхозаветные праведники. Да? Завеса в храме разодралась, земля потряслась, гробы отверзлись, и тела усопших святых воскресли и явились многим. Тела усопших святых. Понятно, что к моменту смерти и воскресения Иисуса Христа святыми можно было назвать только тех, кто жил в ветхозаветную эпоху. Да? То есть речь о новозаветных святых, о которых будет говориться, например, в посланиях, об этом, то есть этих людей, собственно, еще не было. Да? То есть эпоха церкви только-только начиналась, и вот этот момент смерти и воскресения Христа, конечно же, подразумевает воскресение святых именно в ветхозаветном смысле. Итак, воскресение ветхозаветных праведников. Обратите внимание, еще раз повторю, что речь идет о воскресении совершенно конкретной группы людей. То есть не воскресли вообще в целом люди, которые жили в Ветхом Завете. Воскресла только определенная группа – ветхозаветные праведники. Ну, поехали дальше. Итак, каково же будет воскресение номер два? Вот, собственно, это воскресение, оно еще грядет. Оно относится непосредственно к церкви, оно относится, скорее всего, к нам с вами, но, опять же, в какой мере здесь мы сами отвечаем себе, то есть здесь нам нужна такая личная уверенность, что мы действительно имеем отношение к этому воскресению. И, наверное, я скажу следующим образом. Понятно, что вообще учение о воскресении мертвых, которое содержится как в новозаветных посланиях, в книге Откровения, особенно в книге Откровения, это учение непросто излагать. Почему? Потому что существует много точек зрения, в том числе христианских, богословских точек зрения, как это будет происходить, как будут выстраиваться события, которые описаны в посланиях и в первую очередь в книге Откровения. По крайней мере, сегодня я излагаю определенную точку зрения, пожалуй, наверное, самую распространенную точку зрения, которая в общем и целом принята в наших церквах. И вот эта точка зрения, когда мы говорим о воскресении церкви, часто мы ссылаемся на одну известную притчу. Это так называемая притча о десяти девах. Я думаю, многие из нас знают содержание этой притчи, но я прочитаю ее для того, чтобы нам вспомнить основную суть, потому что именно на логике этой притчи, как ее излагает Иисус, собственно, будет строиться наше дальнейшее рассуждение. Итак, давайте откроем, опять же, Евангелие от Матфея, 25 главу, и прочитаем с 1 по 13 стихи. Евангелие от Матфея, 25 глава, с 1 по 13 стихи. «Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них пять было мудрых и пять неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собою масла. Мудрые же, вместе со светильниками своими, взяли масло в сосудах своих. И когда жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик: «Вот жених идет, выходите навстречу ему!» Тогда встали все девы те и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым: «Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут». А мудрые отвечали: «Чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе». Когда же пришли они покупать, пришел жених, и готовые вышли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие девы и говорят: «Господи, Господи, отвори нам!» Он же сказал им в ответ: «Истинно говорю вам, не знаю вас, и так бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий». И вот, итак, вот притча, основная суть которой как раз, собственно, используется для понимания откровения. И вот здесь как раз совершенно четко сразу становится понятным. Воскресение церкви, да, поскольку речь все-таки идет о девах, да, воскресение церкви будет происходить как бы в два этапа. В два непохожих между собой этапа, которые довольно-таки отличны один от другого. Потому что в словах этой притчи 10 дев, да, которые представляют собой вроде бы единую группу, тем не менее, четко делятся на две группы. Это так называемые мудрые девы и немудрые. Да? Таким образом, вот по этой аналогии, как раз, собственно, и сама церковь в воскресении своем, да, то есть к моменту прихода жениха, тоже делится на условно мудрую и условно немудрую церковь. И вот судьба их, да, определенная, в ходе определенного времени она будет достаточно отлична одна от другой. Итак, вначале поговорим о так называемой мудрой церкви, то есть та церковь, которая воскресает в момент прихода Иисуса Христа. То есть это вот то самое центральное воскресение, которое ожидает любой воистину верующий, искренний, любящий Бога христианин. Это то самое воскресение и тот самый приход, который занимает, ну, скажем так, центральное ожидание любого нормального христианина. Вот в этой связи как раз давайте прочитаем два отрывка, которые, собственно, и повествуют об этом моменте. Итак, отрывок номер один – это 1 Коринфянам, первое послание Коринфянам, 15 глава, 51-52 стихи. Первое послание Коринфянам, 15 глава, 51-52 стихи. «Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся». Итак, вот здесь апостол Павел сразу же дает картину воскресения церкви. Да? Опять же, возвращаясь к притче о девах, именно мудрой церкви, да? Нормальной церкви, той церкви, какой она, собственно, должна быть. И вот Павел сразу говорит, в этом воскресении сразу же обозначаются как бы два типа воскресших. Ну, первое – это те, которые к тому времени уже умерли, а вторые – это те, которые в телах, да, то есть вживую, дождались, собственно, пришествия Христа. Судьба и тех, и других абсолютно одинакова. Единственное только, поскольку одни умершие уже были к этому моменту, они воскресают. Те, которые живые, преображаются, поскольку они не испытали физической смерти, таким образом переходя на небо. И о том же самом еще один отрывок, тоже из послания апостола Павла. Давайте прочитаем из первого послания к Фессалоникийцам. Первое послание к Фессалоникийцам, 4 глава, 15-17 стихи. 1 Фессалоникийцам, 4 глава, 15-17 стихи. «Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что сам Господь при возвещении, при гласе архангела и трубе Божьей сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде». Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках встретине Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. Итак, ну, собственно, мы видим, что по большому счету Павел здесь несколько иными словами описывает ту же самую картину, опять же говоря о двух категориях верующих, которые, по сути, не отличаются одна от другого, да, ну, кроме каких-то чисто внешних моментов, да, одни умершие к тому времени воскресают, другие, дожившие, да, в телах до момента пришествия Господа, просто преображаясь, тоже возносятся. Итак, по сути, это есть одна церковь. Опять же, возвращаясь к притче о девах, это мудрая часть церкви, вот то самое воскресение, которое мы с вами ожидаем. Понятно, что об этом событии можно говорить много, потому что можно здесь говорить и о трубе, которая дважды и в одном и другом отрывке Павел упоминает, да, можно говорить о гласе архангела, можно говорить о трубах книги Откровения, которые, понятно, пересекаются в этом. То есть можно говорить подробно об этих событиях, но сегодня это не наша с вами тема, мы просто говорим о воскресениях. Итак, вот он, вот оно, воскресение номер два. По сути, по большому счету, наверное, я бы даже сказал, вот то самое первое воскресение, да, так называемых ветхозаветных праведников, и второе воскресение, о котором мы говорили с вами сейчас, это есть воскресение церкви, ветхозаветной и новозаветной церкви, да, поскольку и там речь идет о святых. Но что же тогда о немудрой церкви? Что же с ней? Поскольку, опять же, возвращаясь к притче, мы видим, что отношение к ней со стороны Господа, то есть со стороны пришедшего жениха, довольно суровое. Какой же будет ее судьба? Вот здесь давайте перейдем к воскресению номер три. И первое, что мы прочитаем, то есть мы с вами уже обращаемся, собственно, к книге Откровения, где довольно подробно описана ее судьба и те перипетии, которые ей придется прожить. Итак, воскресение номер три. Условно назовем его воскресение немудрой церкви. То есть эта церковь, конечно же, тоже воскреснет, но при каких обстоятельствах? И вот книга Откровения, 12 глава, 15-17 стихи. Прочитаем из книги Откровения, 12 глава, 15-17 стихи. «И пустил змей из пасти своей вслед жены воду, как реку, дабы увлечь ее рекою. Но земля помогла жене, и разверзла земля уста свои, и поглотила реку, которую пустил дракон из пасти своей. И рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божьи и имеющими свидетельство Иисуса Христа». Итак, ну, собственно, для знатоков книги Откровения я напомню один эпизод, который буквально в этой же 12 главе был изложен чуть выше. Там как раз излагалась сцена рождения женою младенца. Младенец, который, родившись, сразу же был вознесен к Господу, а жена осталась на так называемую годину искушения, которую, собственно, мы здесь с вами в прочитанном отрывке и увидели. Одно из толкований, одно из распространенных толкований, собственно, которого я и придерживаюсь, кто есть жена и рожденный ею младенец. Это вот как раз, опять же, те самые мудрые и немудрые девы, да, мудрая и немудрая церковь. Жена – немудрая часть, которая остается на годину искушений, младенец, рожденный ею, возносится. Итак, что же происходит далее с женою, да, то есть вот с этой самой немудрой церковью? Мы видим, что она остается один на один с Антихристом, с драконом, с сатаною, да, и с его слугой Антихристом. И вот мы видим, что, собственно, жена, то есть немудрая церковь, сразу же попадает в довольно сложные обстоятельства. Тем не менее, Бог хранит ее до определенного момента, да, сохраняющими заповеди, имеющие свидетельство Иисуса Христа. То есть даже в царстве Антихриста как раз остается вот этот светоч немудрой церкви. Почему мы все-таки называем ее немудрой? Ну, здесь, наверное, опять же, просто нужно вспомнить обстоятельства, точнее, причины, по которым она осталась в этот момент на земле. То есть почему она не возносится вместе с мудрой частью церкви, да? Почему церковь вдруг разделилась? Ну, понятно, что здесь этими словами Иисус хочет довольно в упрощенной, но очень понятной форме сказать, церковь, к сожалению, неоднородна. И она условно делится на мудрую и немудрую, на ту, которая будет достойна вознесения, то есть та, которая действительно искренне Господу и совершит положенное ей служение, и та церковь, которая просто будет пользоваться благодатью, думая, что, ну, и так все будет хорошо. И вот, видимо, эта немудрая церковь, она как раз и остается лицом к лицу со своим самым страшным врагом. И вот именно это как раз, наверное, и приведет ее к отрезвлению. Вот здесь, наверное, трудно не заметить аналогии с вавилонским пленом. Да, если особенно сравнить состояние еврейского народа до плена и после плена. До плена – это полуязычники, которые с легкостью забывают Господа, начиная кадить другим богам, и их вернувшиеся из плена потомки, которые ни в коем случае себе этого уже не позволяют, совершенно другие люди. Вот, наверное, немудрая церковь переживает что-то подобное. Она переживает наказание и покаяние, поскольку она начинает видеть, что она не ценила отношения с Господом. Итак, что же говорится об этой немудрой церкви или о жене далее? Следующая глава книги Откровения, 13. Книга Откровения, 13 глава, 7 и 8 стихи. Книга Откровения, 13 глава, 7 и 8 стихи. «И дано было ему вести войну со святыми и победить их, и дана была ему власть над всяким коленом и народом и языком и племенем. И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни Агнца, закланного от создания мира». Итак, здесь мы видим судьбу немудрой церкви. Она погибает. Антихрист победил святых. Он одолел их. Это та цена искупления своей холодности в отношении к Господу, своей беспечности, своей легкомысленности. Это та цена, которую должна будет заплатить немудрая церковь. Другой цены нет. Плата за грех всегда кровь. И если ты не осознал эту цену, ты все равно ее заплатишь, рано или поздно. То есть тот, кто не захотел воспользоваться благодатью, как мудрая церковь, искупил свой собственный грех своей собственной кровью. Итак, вот судьба немудрой церкви, но она тем самым не заканчивается. Давайте посмотрим теперь на 20 главу книги Откровения. Книга Откровения, 20 глава, 4-6 стихи. Книга Откровения, 20 глава, 4-6 стихи. «И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса Христа и за Слово Божье, которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертание на чело свое и на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом 1000 лет. Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится 1000 лет. Это первое воскресение. Блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом. Над ними смерть, вторая не имеет власти. Но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с Ним 1000 лет». Ну, собственно, вот один из эпизодов судьбы немудрой церкви. Она погибла, но она не покорилась зверю, и она воскресает. Воскресение первое, так называемое. Интересно, что все-таки Господь отличает, да, одну часть церкви от другой части, от другой части церкви. И это, к сожалению, неизменно, это действительно так. Одна часть церкви не похожа на другую. И почему в таком случае воскресение немудрой церкви, которая заслуживает прощения ценой своей гибели, почему это воскресение называется первым? Да? Почему не первое воскресение, то, которое вот, мы с вами перед этим говорили, да? То есть воскресение церкви как таковой? Дело в том, что здесь речь идет именно о воскресении последнего времени, да? То есть воскресение перед судом. И вот это вот самое первое воскресение, как раз оно присуще именно немудрой церкви по той простой причине, что она осталась на годину искушений. То есть вот именно первое и второе воскресение – это те воскресения, которые Иоанном в книге Откровения относятся именно к эпохе царствования Антихриста. И вот, к сожалению, эта часть церкви попадает туда, хотя вроде бы и не должна была. Но тем не менее это так. Итак, вот оно, первое воскресение после окончания царства Антихриста. То есть, по большому счету, вся церковь уже воскресла. Но Господь как бы добирает уже из числа немудрых своих. Добирает, давая им шанс сложным путем, большой ценой, непростой ценой, но все-таки войти в Царство Божие и войти все-таки в число церкви. Но тем не менее Бог отличает одну часть церкви от другой. Итак, вот оно было, третье воскресение, или в Откровении оно названо первым, да, первым именно царствование Антихриста, но в общей сложности это было третье воскресение, да, воскресение немудрой церкви. И вот четвертое воскресение, да, то есть по нашему общему счету, четвертое и последнее воскресение – это воскресение всего остального мира. То есть, как мы увидели, первые три воскресения, по сути, относились к народу Божьему. Это ветхозаветные святые, это основная часть церкви и это немудрая часть церкви. Да? То есть, так или иначе, первые три воскресения относятся к разным группам верующих. Разных в разной степени, разной степени горения к Богу, искренности, любви и так далее, но тем не менее первые три воскресения говорят о взаимоотношениях Бога и Церкви. Итак, четвертое воскресение, то есть откровение, воскресение всего остального мира. По сути, это воскресение на суд, на так называемый последний суд. Откроем книгу Откровения, 20 главу, прочитаем с 13 по 15 стихи. Книга Откровения, 20 глава, с 13 по 15 стихи. «Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них. И судим был каждый по делам своим, и смерть и ад повержены в озеро Огненное». Это смерть вторая. «И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро Огненное». То есть, по сути, это сцена и воскресения мира, и сцена суда в том числе. Итак, вот, собственно, то, к чему идет мир. Люди, которые умирают без Бога, они дожидаются этого момента, и, воскресая, сразу же приходят на суд, описание которого мы только что прочитали. Итак, они воскресают на суд. Но что после суда? Наверное, вот это самый такой интересный вопрос. Я знаю, что в церквах между христианами чаще всего ходит, ну, скажем так, очень простое понимание. Тот, кто умер без Бога, воскресает на суд для осуждения. Позволю не согласиться с этой точкой зрения. Действительно, кто-то воскресает на суд для осуждения, безусловно. Но думаю, что не все. Почему? Знаете, даже если мы посмотрим внимательно на прочитанный отрывок, то, в общем-то, можно заметить одну интересную вещь. Обратите внимание. Итак, автор пишет, что, условно говоря так, три вместилища представляют души на суд. «Отдало море мертвых» – первое вместилище, бывших в нем. «И смерть» – второе, «и ад» – третье. «Отдали мертвых, которые были в них». Итак, условно говоря, три вместилища отдают души, да, то есть три вместилища душ умерших вне Бога, да, без Бога. Что это за вместилища? Нет времени сейчас рассуждать, просто воспримем как три вместилища, да, довольно четко о них как раз Иоанн говорит. И далее в следующей же фразе. «И смерть и ад повержены в озеро Огненное». Всего два вместилища. Простая математика. Да, три вместилища отдают души на суд, но только из двух из них души попадают во вторую смерть, то есть в окончательную смерть. Да. Первая смерть – это, собственно, физическая, вторая смерть – смерть духовная. В озере Огненном – это смерть окончательная, вечная. Да, то есть все, вечная погибель. Только два вместилища попали в окончательную смерть, скажем так. Куда делись души из моря? Куда делись души из третьего, да, из одного из трех вместилищ? Может быть, они были оправданы? Может быть. Не утверждаю, потому что Писание об этом конкретно не говорит, но все-таки прочитаю еще один отрывок из 22 главы книги Откровения. Книга Откровения, 22 глава, 1-2 стихи. Книга Откровения, 22 глава, 1-2 стихи. Здесь идет описание уже, собственно, окончательного мира, да, когда все суды прошли, когда все последствия греха и падения ликвидированы. Это идеальный мир, который восстановлен Богом. «И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца. Среди улицы его и по ту, и по другую сторону реки дерево жизни, 12 раз приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод свой и листья дерева для исцеления народов». Что за народы нуждаются по-прежнему в исцелении уже в идеальном мире? Явно это не церковь. Явно это даже не мудрая церковь, да? Потому что церковь – это все-таки церковь. Церковь с Господом. А вот в Новом Иерусалиме, где даются плоды дерева и листья дерева для исцеления народов, эти народы явно не принадлежат к числу церкви. То есть есть еще какая-то категория людей, которые в церковь не вошли по понятным причинам, но тем не менее были помилованы. Возможно ли это? Теоретически возможно, потому что об этом Павел рассуждает в послании Римлянам. Вот давайте прочитаем этот отрывок. Послание Римлянам, 2 глава, 14-15 стихи. Вообще, Павел практически всю вторую главу об этом рассуждает, но я прочитаю только два стиха. Послание Римлянам, вторая глава, 14-15 стихи. «Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то, не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую». Итак, об этом Павел рассуждает. Он не описывает механизма, как люди спасаются таким образом, да? Но тем не менее он высказывает о принципиальной возможности. И, в общем-то, это довольно логично. Почему? Давайте представим себе, сколько людей за всю эпоху существования человечества жило и умерло без Бога не потому, что отвергли Его, а потому, что просто ничего о Нем не знали. Неужели к ним подход Бога будет таким же, как к человеку, которому засвидетельствовали, но который, тем не менее, отверг от Бога? И вот, собственно, о таких людях, о язычниках, да, которые просто не знают, кто такой Господь, не знают благодати, но в совести своей имеют некое знание о минимальном, что есть добро, а что есть зло. И Павел говорит, даже этого знания будет достаточно для того, чтобы избежать смерти. Я не буду сейчас подробно говорить об этом вопросе, это все-таки тема отдельная. Но я просто говорю о том, что даже в суде над миром будут окончательно осужденные и помилованные. Почему? Да хотя бы потому, что сама логика суда это предполагает. Ведь люди воскресают, люди мира, они воскресают на суд, а не на осуждение, не на исполнение приговора. Они воскресают на суд, а суд – это то место, где как раз и разбирается, виновен человек или невиновен, и если виновен, то насколько. Поэтому, скорее всего, даже в четвертом воскресении будут как минимум две группы людей – помилованные и окончательно осужденные. Итак, вот, собственно, вот эту картину, непростую картину, картину, которую я бы сказал, невообразимой Божьей любви, Божьего долготерпения, мне как раз и хотелось вам сегодня нарисовать. Это вот та перспектива, к которой мы с вами идем. И, наверное, единственный вопрос, который я хотел бы задать сейчас, в каком воскресении мы с вами будем иметь часть? Это зависит от нас. Это зависит от того, чего мы с вами хотим, и насколько мы связаны с нашим Господом, насколько мы искренни перед Ним, насколько мы любим Его. Вот именно это как раз и определит нашу участь. Поэтому дай нам Бог быть подлинной Церковью Христовой, для того, чтобы Господу не понадобилось проводить нас какими-то дополнительными испытаниями. Пусть Господь благословит нас быть действительно настоящей и подлинной Церковью Христовой. Аминь. Помолимся. Милосердный Боже, благодарим Тебя за то, что Ты напоминаешь нам эти сцены грядущего, Господь. Благодарим Тебя за то, что Ты нас тем самым отрезвляешь и побуждаешь нас еще и еще раз задавать себе вопросы о том, какие отношения на самом деле мы выстраиваем с Тобою, Господи. Не являемся ли мы легкомысленными? Не являемся ли мы беспечными, Господи? И если мы таковы хоть в чем-нибудь, прости нас, помилуй и помоги это увидеть, Боже, чтобы обязательно это исправить. Господи, благослови нас иметь часть в воскресении Твоем, с Тобою на облаке, Господи. Да будет это по милости Твоей и во благо нам. Аминь.